Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В этой передаче речь пойдет об играх. Интересно, что многие российские и зарубежные компании используют игру «Мафия» в различных тренингах, а в некоторых организациях эта игра является регулярным занятием для топ-менеджеров. Можно ли при помощи игр, популярных компьютерных игр, стать умнее? Рассказывает Дина Михайловна Рамендик, старший научный сотрудник кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук.
Значит, сначала нужно сказать пару слов о функции игры вообще в жизни. Играют все более-менее высшие животные. Игры есть и у крысят, и у крольчат, и все знают, что игры есть у котят, у щенят, у всех есть игры. Поэтому и, соответственно, у детей. Более того, у всех живых существ, у которых есть игры, ну, игр нет, только каких-нибудь там детенышей ящериц, которые очень низкоуровневые животные. А с воронами известно, что они с крыш катаются, вот как с горок. Так что игры существуют. Разнообразные. Когда играют, ну, маленькое существо, ребенок, щенок, то это всегда тренировка неких навыков, которые понадобятся во взрослой жизни. Причем двоякая тренировка. С одной стороны, физическая для развития движения нужного, а с другой стороны, социальное взаимодействие с другими животными. Оно тоже происходит в игре. Это лучше всех заметно, конечно, у ближайших наших друзей, то есть у обезьян.
Наблюдения показали, как одна очень старая самка, ей было, видимо, около 40 лет, придумала такую игру. Детеныши бегали вокруг дерева, а она стояла и делала вид, что пытается схватить их, или даже хватала тех, кто пробегал близко. Ее дочь тоже играла со своим потомством в течение довольно долгого времени.
Маленький обезьяненок обязательно должен играть со своими сверстниками. Иначе он вырастает, ну, как бы сказать, умственно отстал. Кусаются, кувыркаются, кидают какие-то предметы, как палочки и мячики, и догоняют друг друга, таскают друг друга за хвост. Это как бы такие гимнастические игры, но в действительности вырабатывается иерархия. То есть они начинают понимать, что такое более сильный, как его отличить, как можно продемонстрировать, скажем, подчинение, чтобы сильный не причинил тебе боль. Это все отрабатывается в играх. Как можно, наоборот, продемонстрировать, что ты сильный, но не агрессивный? Или наоборот, что если существо тебя не послушает, то оно сейчас получит. Вот как это все продемонстрировать и таким образом, кстати говоря, выходить из социальных конфликтов, не причиняя друг другу неприятностей, это все отрабатывается в игре. Вообще у любого социального животного, что у обезьян, что, кстати говоря, у щенков. Если внимательно последить за взаимоотношением собак молодых, то там тоже вот эта вот иерархия отрабатывается в играх, чтобы потом не было неприятностей уже у взрослых животных, которые могут, в принципе, могут нанести себе какие-то серьезные травмы. Но они этого никогда не делают. А как именно отрабатывается, это происходит в играх. И, значит, у человека, у человеческого детеныша, скажем так, есть много исследований, которые показывают, что в разные периоды детства происходят разные овладения навыками, прежде всего социальными, тоже в игре. Ну вот, к примеру, это совершенно реальный пример того, как социальность проявляется в игре. История с моим сыном. В детском саду, он рассказывает, девочки предложили ему играть. Вот мы будем там мама и ребенок, а ты будешь папа. Он согласился, говорит, а что я должен делать? Ты должен прийти с работы пьяный. В игре отрабатываются их социальные отношения. Вот они очень удивились, что он не знает, как это сделать. Понимаете? Вот, все сразу стало видно. Более того, этнографы, которые, скажем, изучают какие-то жизнь каких-нибудь закрытых племен, знают, что можно понаблюдать за игрой детей и можно что-то узнать о жизни и ритуалах, на которых их не допускают. потому что дети повторят это в игре. Таким образом, игра у человека еще в большей степени, чем у животных, это несет социальную функцию. И вот когда даже маленький ребенок, скажем, берет машинку, везет ее, при этом бурчит как мотор, то он играет не в машину, он играет в шофера. То есть у него социальная роль, хотя вроде бы он изображает механизм.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Так вот, игры взрослых, по сути своей, тоже во многом продолжают выполнять эту же самую функцию. Человек с таким восторгом играет в Doom, потому что он как бы охотится на Минотавра.
Doom в переводе «Рог, обреченность, гибель». Компьютерная игра в жанре шутера от первого лица. Это жанр компьютерных игр, в которых игровой процесс основывается на сражениях с использованием огнестрельного или любого другого оружия, с видом от первого лица, таким образом, чтобы игрок воспринимал происходящее глазами протагониста. Протагонист – главный герой, центральное действующее лицо, актер, играющий главную роль в произведении. Игра Doom, разработанная и выпущенная американской компанией в 1993 году, является одной из самых значительных и влиятельных компьютерных игр в истории индустрии. В частности, ее популярность во многом определила дальнейшее развитие и распространение жанра шутеров от первого лица.
То заложенное сказками архетип «выбор пути» он очень естественен, и поэтому взрослый человек играет в игры-ходилки со стрельбой, ну, так же, как девочка играет в Барби, так же, как мальчик возил машинку. Это архетипическая игра.
Дина Михайловна, но если ребенок учится взрослеть, то зачем взрослому человеку играть?
Значит, взрослый человек играет, по сути, погружаясь в детство.
А развивает ли? Много говорят о том, что игры развивают.
Значит так, вот такие игры не развивают. Игры, которым нужно просто ходить, бродить и стрелять, они ничего, кроме шустрости некоторой, не развивают. Скорость реакции действительно развивается, и некоторая сообразительность. Это действительно развивается. Но это были только игры, что называется, первого периода. Сейчас уже таких, в общем-то, дурацких игр не так уж много. И если человек увлекается именно этими играми, то есть стрелялками, бродилками, которых больше ничего нет, то он, конечно, деградирует. Но сейчас таких игр мало кто ими увлекается. Но если, например, взрослый человек увлекается играми-войнами, вот там танки, там всякие, которые сейчас, это что? Это сброс агрессии. Очень много сейчас агрессии в мире, которую человек не может реализовать. Ну, много ситуаций, когда мужчине хочется проявить агрессию, проявить он ее не может. И это становится таким его выходом.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Есть очень интересные логические игры. Во-первых, ну вот, например, сложные игры, связанные с строительством государства. Когда строят города, там заводят какие-то дипломатические отношения, войны ведут тоже, но ты как бы монархии, да, разные у них есть названия, но когда ты как бы руководишь государством, строишь там что-то такое-то, и чем сложнее эта государственная деятельность, тем лучше, потому что это действительно стратегии, которые действительно хорошо развивают человека, во-первых, а во-вторых, дают ему как бы возможность и ошибочные стратегии, которые у него были в жизни, здесь увидеть. И так подсознательно исправить где-то свое поведение.
А что помогают такие игры развить?
Мышление и планирование. Что самое главное – планирование. Есть очень много людей, которые на самом деле планировать жизнь не умеют. Вот это, например, показывает у нас в стране бездумное отношение к кредитам. Когда люди нахапывают кредитов, которые потом не знают, как отдать. Вот человек, который играет в стратегии по строительству государства, этим овладевает в игре. Сколько он может занять, сколько, чем ему это потом обернется, как он может свои деньги потратить и так далее.
Игры могут помочь умнее стать?
Тут слово «умнее» надо понять. Действительно, многие игры вот развивают вот и стратегическое, и тактическое мышление, вне всякого сомнения. Но для того, чтобы стать, так сказать, умнее по жизни, что называется, это нужно суметь перенести эти навыки на реалию, что здесь игры ни при чем. Вот. И поэтому здесь я должна ввести такое, так сказать, понятие, которое, мне кажется, просто ключевое – это мотивация. В чем мотивация игры? Если мотивация игры – отдохнуть и, так сказать, набраться некого опыта, и это одно. А если мотивация игры – уйти от этого мира как можно дальше и в игре, что называется, забыться и заснуть, то это другое. Если именно в этом, то человек не переносит навыки игры на реальность. А раз не переносит, то и толку от этого никакого не будет.
Все-таки вот можно говорить, что игры развивают мозг?
Можно. Вопрос только будет в том, что мозг – инструмент. Человек перенесет владение этим инструментом на реальность или не перенесет – это другая задача. И она уже от игры не зависит.
По одной из версий, игра «Мафия» была придумана в недрах российских спецслужб в качестве психологического тренинга сотрудников по расшифровке мимики, языка жестов, а также речевого анализа для выявления ложных показаний и определения психологического состояния собеседника. Что в мозгу происходит во время игры? Какие именно качества развиваются?
«Мафия» – это одна из моделей социальных отношений. Дело в том, что вот невербальный канал общения, он у животных развит гораздо лучше, чем у людей. К сожалению, у детей он тоже прилично развит. А школа, ну, наше вот традиционное образование, оно ведь чисто вербальное. И невербальный канал также вместе с воображением очень сильно давится в школьном образовании. И таком, ну, я не знаю, как бы джентльменском образовании, то есть людям, особенно мальчикам, нельзя проявлять свои эмоции какие-то в поведении все меньше и меньше в школе. И в результате человек теряет этот навык, а навык этот нужен. И поэтому люди с удовольствием занимаются этим делом, где они могут тренировать свой навык невербального общения, который, как я говорила, он еще у собак даже тренируется в играх. Вот «Мафия» – это одно из способов вот тренировки этого невербального канала, который на самом деле очень нужен. Кстати говоря, если вы знаете, что вот сейчас вот эта вот гамбургская встреча, да, вот где там Трамп и Путин, и Меркель и так далее, сколько об этом говорили, как они подали друг другу руки, как они стоят – как что? И что Трамп ведет себя не как политик, а как бизнесмен, что у бизнесменов другой вот этот вот невербальное, так сказать, общение устроено по-другому, не так, как у политиков. И поэтому там как его понимать, что, значит, что он ведет переговоры как бизнесмен, а не как политик, потому что его невербальный канал там. Вот это все вот «Мафия» развивает вот эти вот эту сторону жизни.
Чтобы это знать, видеть.
Да. Чтобы вот это видеть и понимать. Вот это вот невербалку всё. Поэтому она действительно полезна и действительно интересна бывает людям, потому что как бы замещает очень важную для нас часть жизни, которая у нас ушла.
На этом на сегодня все. «Тайны мозга» раскрывала Дина Михайловна Рамендик, старший научный сотрудник кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ имени Ломоносова, кандидат психологических наук. До следующей встречи!
«Тайны мозга».